Иисус сказал, возвращаясь к Марка, к 11 главе, к 23 стиху, Иисус сказал, имейте веру Божью. Он не говорит нам о том, чтобы у нас была вера человеческая. У всех есть вера, все могут верить. Все могут быть убежденными в чем-то людьми. Прочитав или услышав от тещи или от бабушки прогноз на следующую неделю, ты можешь быть убежден, что завтра будет дождь, знаешь. И у тебя есть человеческая вера, что так и произойдет, потому что ты получил некое слово, некое послание, которое убедило тебя в том, что это так. Но Иисус говорит о том, чтобы мы не просто имели веру, но Он говорит о том, чтобы мы имели веру Божью, Божью веру. Во втором послании к Коринфянам мы говорили в 5 главе 7 стихе, что мы ходим верою, а не видением. Все могут ходить видением, все могут руководствоваться своими 5 органами чувств, зрением, слухом, осязанием, обонянием и так далее. То есть все мы можем без проблем руководствоваться тем, что мы слышим или чувствуем. Вышел за дверь, жарко, вернулся. Переоделся, оделся полегче, в шорты, там, сандалии одел, там, майку вместо куртки одел. И ты пошел, и ты чувствуешь себя комфортно. Не проблема нам, когда мы чувствуем жажду, зайти домой или купить где-то прохладительный какой-нибудь безалкогольный напиток и утолить свою жажду. Не проблема нам. Но проблема возникает тогда, когда нам нужно двигаться верой, а мы по-прежнему движемся так, как мы двигались раньше, по-человечески. Мне так искренне хочется, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы двигались верой. Потому что в этом есть успех, в этом есть благословение. Вера. Вера в Бога или жизнь веры. Сегодня хочу продолжить то, что я начал в прошлый раз. Мы говорили о том, что вера, вера Божья, это не формула. Это не какая-то теория, это взаимоотношения, это образ жизни, это стиль жизни, который характеризуется тем, что человек веры, это свободный человек. Человек веры – это человек, пребывающий в покое, в мире. Мир Божий – это, можно сказать, вершина, одна из таких завершающих стадий, которая демонстрирует, доказывает и показывает, что человек на самом деле живет верой посреди кризиса, посреди болезней, посреди скорбей. Такой человек, он вполне уверен, вполне убежден, как и апостол Павел, который знал, что его ждут скорби, и он слышал, что впереди его ожидает непростые времена в Иерусалиме, и даже понимая то, что в конечном итоге это окажется для него смертью, но он был в мире, он был в покое, он был в вере, и он утверждает в одном из своих посланий, что для меня смерть приобретение. Верующий человек, он не боится смерти. На самом деле человек веры, он не боится ничего. Ты можешь испытывать искушение чего-то бояться, чего-то страшиться. Ты можешь видеть или слышать что-то ужасающее, но из-за того, что твое сердце твердо утверждено в Боге, в Его Слове, ты не подпадаешь под влияние этого страха. Ты находишься в мире, ты находишься в покое. Писание говорит, чтобы мы испытывали себя, верили мы. Мы говорили о 3 состояниях сердца человека, говоря о том, что Библия говорит о неверии, Библия говорит также о маленькой вере, и Библия также упоминает о великой вере. Давайте мы откроем первое место Писания, Марка 6 глава. Прочитаем здесь достаточно известную нам историю, когда Иисус, Он пришел в свое отечество, Назарет, и здесь с 1 стиха мы читаем, «Оттуда вышел Он и пришел в свое отечество, за Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге». И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И в 6 стихе мы читаем, и дивился неверию их. Дивился. Иисус удивлялся, что, казалось бы, эти люди, которые, конечно же, знали его, но в то же самое время были утвержденными иудеями, несмотря на весь свой багаж знаний, религиозному воспитанию, возможности, на самом деле, переживать Божье благословение, упускали его из-за банального неверия. Неверие, которое черпало свою силу из привычки того, что они знали Иисуса, они видели Его неоднократно, слышали Его, И несмотря на то, что они знали и понимали, что его руками творились великие чудеса, в Назарете Иисус ничего не смог сделать из-за их неверия. Только на некоторых он возложил руки и исцелил их по своей инициативе. Многократно и многообразно мы видим в Евангелиях и в Новом Завете, что большинство чудес, большинство побед, которые люди переживали в своей жизни, это был результат их личной веры. Не потому, что за них молился Иисус, не потому, что апостолы сделали какой-то акт веры по отношению к этим людям, но в большинстве случаев, большинство упомянутых случаев исцелений, чудес, это были те ситуации и те моменты, которые произошли благодаря сугубо вере этих людей. Я убежден, что если ты и я, мы будем жить верой, будем знать, как жить верой и двигаться верой, не просто ментальный какой-то на уровне познания или информации, которую ты знаешь, но сердечной веры, которая практикуется на практике, мы будем на самом деле видеть чудеса, исцеления, воскрешение из мертвых, изгнание бесов, победы, которые невозможно по-человечески достичь, но которые реальны благодаря вере в живого Бога. Я убежден, что проблем нет в Боге. Если ты что-то не видишь в своей жизни, проблем нет в Боге. Нужно испытать самого себя, верю ли я. Начать нужно с основополагающего, потому что вера – это фундамент, это основание. Если фундамент подгнил, если фундамент разрушился, если фундамент сдвинут, то все здание, оно рухнет, оно не устоит. Аминь. И потом первое, в чем я должен проверять себя, верю ли я хожу. Жители Назарета, они не получили никакого чуда, только лишь некоторые получили его. И единственная причина, это было неверие. Знаешь, мы можем настолько привыкнуть друг к другу, убежден, что за все эти годы ты и так привык ко мне. Мы можем через свою привычку или привычность наших взаимоотношений упустить божественный элемент, божественную сторону, которая может оказаться решающей в твоей жизни и в твоей ситуации. Мы должны принимать себя и друг друга не просто как там Саша, Вася или Петя. Мы должны принимать друг друга как Божьих людей, в жизни которых присутствует всемогущий Бог. И если мы нуждаемся в какой-то поддержке, мы не воспринимаем друг друга как просто людей, но мы воспринимаем друг друга как людей, через которых движется Господь. Действует Дух Святой. Очень важно, чтобы мы следили за своим сердцем, чтобы там на самом деле горела вера всемогущего Бога, сверхъестественного Бога. Чтобы эта вера была по-детски простая, наивная, неподдельная, а не такая, так называемая, профессиональная, которой уже невозможно ничего добавить, и ничего убавить. И когда разговариваешь с таким человеком, ты думаешь, Господи, сам Господь Бог во плоти сидит передо мною, который все знает, который уже изведал все, который уже не способен ничего принять, в сосуд которого невозможно уже ничего добавить. Так важно, чтобы этот сосуд наш был пуст, жаждущий, стремящийся получить от Бога как можно больше. Иисус дивился, Он удивлялся не только неверию, но Он также удивлялся, когда люди, которые, казалось бы, не имели никакого права на благословение, благодаря своей вере, получали невозможное. В Матфея 8 главе, давайте мы откроем следующее местописание, история о сотнике. Центурион, у которого слуга был болен, был при смерти. И мы читаем с 5 стиха, когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его. Мы должны понимать, что это был воин, это был офицер оккупационных войск, которые пришли, как, можно сказать, как враги, которые заняли израильскую территорию, которые, по идее, были нелюбимы еврейским народом. Но в то же самое время мы видим здесь, что этот сотник пришел к Иисусу. И он сказал, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Он здесь не говорит о своем слуге, как я однажды, когда читаешь русский перевод, складывается такое современное впечатление, в расслаблении, то есть расслабился и жестоко страдает от похмелья. Нет, не об этом здесь говорится. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Мы видим здесь, с одной стороны, смирение, глубочайшее смирение, которого так иногда не хватает нам. Мы настолько уже профессиональны, мы уже так много что знаем, что нам просто банально не хватает обыкновенного смирения. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Потрясающе. Мы видим здесь, что и здесь Иисус удивился. Но удивился он здесь не неверию, но он удивился величайшей вере, которая переплюнула всю веру всего Израиля. Он сказал, что и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Это трагедия. Оказаться на обочине. Оказаться там, где плач, там, где тьма. При этом, имея все преимущества, все доступно, все есть, что еще нужно. И при этом оказаться горящим в аду. И в то же самое время Иисус сказал, что многие придут не из Израиля, но с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном. Знаешь, это великое благословение, когда те, кто, казалось бы, был первым, оказался последним, а тот, кто был последним, оказался первым. У нас есть все. У нас есть Иисус, у нас есть Дух Святой, у нас есть Слово, у нас есть все. Что тебе еще не хватает? У тебя есть все. Для того, чтобы все, что стоит перед тобой, пугает тебя, является преградой, обкрадывает твою жизнь, удерживает тебя, тормозит тебя. У тебя есть все для того, чтобы перешагнуть через эти лимиты, через эти преграды. Очень часто, как кто-то сказал, самый главный враг – это не дьявол. Самый главный враг – это мы сами. У нас есть все, чтобы нам всегда побеждать, чтобы всегда преодолевать, выбираться из любой сложной ситуации. У нас есть Бог, у нас есть Дух Святой, у нас есть Слово Божье, у нас есть все. Аминь. Для того, чтобы нам переживать вот это благословение, которое однажды пережил Авраам, Исаак, Иаков и другие патриархи веры. И дальше в 13 стихе Иисус сказал этому сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час. Его слуга выздоровел благодаря вере этого сотника. Благодаря твоей вере может измениться судьба другого человека, который, может быть, не находится сегодня здесь с тобой, на этой лавке, но где-то в другом месте. Послушай меня, на нас лежит вот эта ответственность, чтобы не просто прохлаждаться и находиться в церкви по воскресеньям, наслаждаться музыкой, наслаждаться молитвами, наслаждаться общением друг друга. Но есть что-то больше, есть люди за пределами этой церкви, которые нуждаются в этих благословениях, которые есть у тебя. Чтобы нам не оказаться, как говорит в Ветхом Завете, теми, кто сидит на дрожжах и не пускает их в ход. В нас есть вот эта термоядерная сила Духа Божьего, которую мы можем высвобождать в жизнь нуждающихся людей, грешников, которые ждут, чтобы мы подошли к ним и рассказали об Иисусе Христе, который, может быть, проходит мимо тебя, а ты даже не догадываешься, будучи плененный робостью и страхом, что они бы с радостью приняли от тебя молитву за исцеление, если ты просто дерзнул подойти к ним, будучи послушен в смирении голосу Духа Святого, чтобы просто возложить на них руки и сказать «Будь здоров во имя Иисуса Христа». В нас есть драгоценность, которую дал нам Бог, и на нас лежит ответственность, чтобы нам не просто сидеть и наслаждаться этой драгоценностью, но чтобы делиться этой драгоценностью с окружающими людьми, этой верой Божьей, который Бог дал нам. Аминь. Этот человек, этот сотник, он восхитил Христа своей верой. Интересно, чем сегодня удивляется Иисус, смотря на нас? Удивляется ли он неверием, или он изумляется той верой, которая есть в нас? Мне так хочется верить, и я думаю, что так хочется, чтобы именно верой Божьей он удивлялся в нас. Великая вера, она восхищала Христа, она удивляла Его. Он замечал веру. Христос всегда останавливался там, где был верующий человек. Помните, Вартимея, он сидел у дороги, просил милостыню. И когда он услышал, что мимо идет Спаситель, идет Иисус, он стал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» И многие начали затыкать ему рот, останавливали его. Но он не остановился, он продолжал кричать, еще больше добавил громкости и начал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Сбросил себе верхнюю одежду, когда его позвали, и он подошел ко Христу. Иисус спросил: «Что ты хочешь?» «Хочу видеть». И знаешь, он получил свое зрение, написано, что он последовал за Иисусом. Он пошел за ним. Вера, она привлекает внимание Иисуса. Если ты думаешь, вот чем привлечь внимание Христа? Верой Божьей. Знаешь, Луки 18 главе 8 стихе написано: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Есть что-то, что ищет Христос. Христос не только ищет поклонников, которые поклоняются в духе и в истине, но Иисус еще ищет тех, в сердце которых горит вера. Придя на землю, найдет ли веру на земле? Почему это так? Потому что вера в Бога, доверие Богу, упование на Бога, это драгоценно в глазах Бога. Ее не часто встретишь. Во втором послании Петра, здесь апостол Петр в первой главе, в первом стихе пишет: «Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Здесь Петр говорит о вере, как о драгоценности. Говорит о том, что он принял с нами равно драгоценную веру. Вера наша, или настоящая вера, она драгоценность. Она драгоценна. Почему? Потому что она драгоценна в глазах Бога. Она сильна, она очень сильна и действенна. Иисус ценит веру. Когда ученики в 17 главе Евангелия от Луки, если мы откроем этот отрывок, то мы найдем здесь, они задали Христу один вопрос. Вернее, они выразили свою просьбу, сказав Ему: «Умножь в нас веру». Луки 17 глава, 5-6 стих. «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру с горчичное зерно, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Иисус здесь говорит не какое-то очень сложное учение. Он не говорит здесь множество духовных аспектов. Он сказал лишь один стих, отвечая на просьбу своих апостолов, учеников, чтобы тот умножил в них веру. Он говорит: если бы вы имели веру с горчичное зерно. Он здесь не просто он не подвергает их каким-то размышлениям или сомнениям, но в другом переводе интересно, что звучит: если бы вы имели веру как горчичное зерно, или еще в другом переводе: если бы вы поступали с той верой, которая уже есть в вас, как с горчичным зерном, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Вера. Мы должны поступать с верой, как с зерном. Что делают с зерном? Если зерно останется одно, оно не принесет много плода. Вера, неприменяемая на практике, она не принесет тебе никакого толку. Вера, она приобретаема и получаема благодаря слышанию Божьего Слова. Причина, почему твоя вера, она не работает, есть одна или вторая. Либо ты слушаешь, но не слышишь. То есть, другими словами, ты слушаешь, но не принимаешь то, что проповедуется. И твоя вера не работает. Либо ты слушаешь, ты принимаешь, но ты не поступаешь на основании того, что ты услышал. Все очень просто. Недостаточно иметь тренажер в своей квартире, недостаточно иметь велосипед, недостаточно иметь беговую там дорожку или гантели у себя под кроватью. Ими нужно пользоваться, чтобы они приносили тебе пользу. Аминь. Ученики сказали: умножь в нас веру. И Иисус не упрекнул их в том, что у них не было веры, но Он им сказал: ребята, используйте ту веру, которая уже есть у вас, и поступайте с ней, как с горчичным зерном. Знаете, недостаточно посеять. На прошлой неделе я опять ездил на наш репцентр, знаете. Недостаточно посеять картошку. Мы все дружно сеяли картошку, мы радовались этому. Но недостаточно ее посеять. Знаете, я получил очень глубочайшее откровение, когда находился на этой земле. И видел там разные колорадские жуки, всякое там сорняки. Знаешь, недостаточно посеять семя. за полем нужно ухаживать. Недостаточно услышать хорошую проповедь и крикнуть хотя бы раз в десятилетие «Аминь». Недостаточно этого. За полем нужно ухаживать, его нужно пропалывать, его нужно защищать от вредных насекомых, от атак сатаны. Больше всего хранимого, Писание говорит. Оберегай, храни свое сердце, потому что оттуда источники жизни. Помните притча о сеятеле семени, где говорится о нашем сердце, как о поле, как о земле, куда садится это семя. За полем нужно ухаживать. Сорняки нужно вырывать, пока они маленькие, пока они еще не углубят. Знаешь, у нас на нашем участке есть такой сезон. Сезон, когда цветут одуванчики. И с каждым годом это поле превращается в потрясающую желтую картину. И чем дальше, тем больше. Интересно, если ты пытаешься вырвать этот одуванчик, конечно же, ты вырываешь верхушку, потому что корень, как сверло, уходит очень глубоко в почву. И если изначально не обезопасить свое поле и не вырвать в зачатки эти сорняки, в конечном итоге все поле будет усажено этими сорняками, и ты ничего не сможешь с этим сделать. За полем нужно ухаживать. Если бы вы имели веру с горчичной или поступали с ним, как с горчичным зерном, и сказали смоковнице сей, знаешь, когда ты принимаешь слово, как семя, и ты его говоришь, ты его проповедуешь, ты его исповедуешь. Когда последний раз мы исповедовали Божье слово? Недостаточно просто размышлять с другом или подругой о сложившейся ситуации. Недостаточно, знаешь, если ты будешь плакать, если ты будешь переживать, ты будешь плакать и будешь переживать и дальше, следующие 5 лет. До тех пор, пока ты не начнешь использовать свою веру. Ты говоришь, ой, как у меня болит, как мне не хватает того или этого. Недостаточно, знаешь, ты будешь следующие 10 лет об этом говорить и станет еще хуже. До тех пор, пока ты не возревнуешь сердце и не начнешь поступать своей верой, как зерном горчичным, которое нужно садить. Которое нужно говорить. Если бы вы сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Неоднократно мы видим, что Иисус, Он обращался и адресовал, говоря к бурям, к ветрам, к проблемам, к болезням, запрещая их, аннулируя их, приказывая им исчезнуть. Он не просто садился со своими учениками и рассуждал, как тяжело, как плохо. Он моментально возвышал свой голос и запрещал проблеме. Он приказывал болезням уйти. Он обращался к проблеме. И он говорит здесь, если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Знаешь, это сказал сам Иисус. Это не сказал Кеннет Хейген, это не сказал Кеннет Копленд, это не сказал какой-нибудь еще другой проповедник веры. Это сказал сам Иисус Христос. И сколько бы ты ни приводил доводов и аргументов против этого места Писания, здесь черным по белому написано. И я думаю, что нам стоит, как верующим людям, не просто прислушаться, но принять как факт, как достаточный аргумент, то, что сказал Иисус, и начинать это применять на практике. Начинать двигаться, жить этим словом во имя Иисуса Христа, а не сидеть вместе с кучей сомневающихся людей, которые приводят кучу аргументов, почему это не надо применять, почему нельзя. Уже это в старые добрые времена мы так молились, сегодня уже другие времена, мы уже так не молимся. Друзья, это работало тогда, и это будет работать сейчас. Потому что так написано. Потому что это сказал Иисус. Потому что это черным по белому написано в Библии. Пора уже выбросить сомнения. Пора уже выбросить критику. Пора уже принять Слово Божие таким, какое оно есть. Иисус ответил апостолам на вопрос и на просьбу: умножь в нас веру. Кто из вас хочет, чтобы вера твоя была умножена, была сильная, крепкая. Начинай поступать с той верой, которая уже есть внутри тебя, как с горчичным зерном. Начинай говорить тем проблемам, которые восстают против тебя, посылая в них, как Давид, который столкнулся с Голиафом, и он взял эту пращу, вложил в эту пастушечью котомку 5 гладких камней, как прообраз откровения, которое ты и я, мы получаем из Слова Божьего. Ты берешь этот камень откровения Божьего Слова и запускаешь прямо в лоб Голиафу, который падет. он обязательно падет. Но он не падет, если ты будешь вместе с другими воинами плакать и прятаться под кустами. Он не падет, если ты будешь слушать врага, если ты будешь прислушиваться ко лжи дьявола. Ты не победишь Голиафа. Хватит прятаться в кусты. Давайте будем агрессивными в нашей вере. Я не боюсь даже использовать такого слова. Давайте будем активными, посвященными, ревностными до тех пор, пока не увидим. Сейчас ты не видишь, но вера и есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ты осуществляешь то, что ты ожидаешь. Недостаточно сидеть и ожидать. Недостаточно сидеть и надеяться. Это хорошо, это здорово, но нужно еще осуществлять то, что ты ожидаешь. Это значит что-то делать на практике. Если ты хочешь похудеть, недостаточно сидеть и ожидать, что ты похудеешь. Недостаточно читать веб-сайты или какие-то информационные бюллетени по поводу того, как можно похудеть. Недостаточно даже просто купить гантели или беговую дорожку, или выйти на прогулку. Нужно еще что-то сделать с этим. Аминь. Поступить с твоей верой, как с зерном. Римлянам 1 глава, 15-17 стих. «Итак, что до меня, Павел здесь пишет, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем, то есть в благовествовании или в Евангелии, открывается правда или праведность Божья. Как написано, от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. В нем, в слышанном слове, которое ты принимаешь, в этом Евангелии, открывается праведность Божья, которая идет от веры и которая переводит тебя в веру. Как написано, праведный верою жив будет. В расширенном переводе этот же стих, 17 стих, я постарался корректно перевести с английского языка, звучит следующим образом. Потому что в Евангелии праведность, приписываемая нам Богом, открывается, как берущая начало из веры, так и ведущая к вере, которая обнаруживается через путь веры, которая активирует к еще большей вере. Как написано, человек, ставший через веру праведным и правым, должен жить и будет жив верой. То есть вера, во-первых, делает нас праведными или ставит нас в правильное положение перед Богом. Как стать в правильное положение перед Богом? Некоторые люди думают, что нужно купить самую толстую свечу и поставить в храме у самой святой иконы. И тогда ты будешь в правильном положении перед Богом, и Бог примет тебя, Бог прислушается к тебе. Некоторые думают, что они продадут все свое имение, раздадут нищим. И это хорошо, быть милостивым и милосердным человеком, но не это делает нас правильными в глазах Бога. Написано, что праведный верою жив будет. Вера, она ставит нас в правильное положение. Или другими словами, правильное положение или правильная позиция для верующего человека – это состояние веры в сердце человека. Именно в этом положении, положении верующего человека, который уповает на Бога, доверяет Богу, держится Бога, это, как бы сказать, вот этот плацдарм веры, он ставит тебя в такую ситуацию, что ты способен принять все от Бога, получить все от Бога. Это правильное положение перед Богом, в котором Бог слышит тебя, все твои молитвы, где все то, что Он приготовил для на небесах, способно прийти в твою ситуацию, в твою жизнь. Человек, ставший через веру праведным и правым, должен жить и будет жить верой. То есть Бог дал нам вот этот образ жизни, предначертал для нас определенный стиль жизни, жизнь веры. Живущий верой – это человек, который не идет вниз, он идет вверх. Человек веры – это человек, который способен пройти сквозь любые передряги жизни, потому что в нем горит вера в живого Бога. Да, ему непросто может быть, ему может быть тяжело, но благодаря вере, которая есть в сердце человека, такой человек способен пройти до самого конца, до самого прорыва. Написано в Марка в 9 главе, в 23 стихе, что все возможно верующим. Все возможно верующим. То есть, другими словами, не всем все возможно, но только тому, кто верит. Поэтому, если мы хотим одерживать победу, то нам нужно научиться жить верой. Я думаю, что нас не надо учить поражению, правда? Нам нет надобности учить тому, чтобы ошибаться, грешить, падать, спотыкаться, промахиваться, делать кучу ошибок. Нас не надо этому учить. Мы все в этом профессионалы. Но я думаю, нам нужно научиться тому, чтобы побеждать. Тому, чтобы жить верой. Тому, чтобы, несмотря ни на что, все равно подниматься и двигаться дальше за Христом. Все равно двигаться за Него, держа свой фокус на Нем. Я думаю, вот этому нам нужно учиться. Аминь. Аввакум во 2 главе со 2 по 4 стих, говоря о видении, он здесь говорит о том, что отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижале, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменно не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Праведный верою жив будет. В Галатах, здесь в 3 главе снова повторяется эта же фраза, что законом никто не оправдывается перед Богом. Это Галатам 3 глава 11-12 стих. А что законом никто не оправдывается или никто не делается праведным перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. То есть вот это положение веры, состояние сердца, которое наполнено верой в живого Бога, делает нас праведными, ставит нас в правильное положение перед Богом, когда мы слышим Бога и Бог слышит нас. Во 2 главе, в послании к Галатам, здесь Павел, он снова возвращается к теме праведности, говоря в 16 стихе, что «однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо или потому что делами закона не оправдается никакая плоть». Делами закона, добрыми поступками, попытками исполнить Слово Божие своими силами, мы никогда не достигнем никакого результата. Но верою, только верою в Иисуса Христа, мы становимся праведными перед Богом, а не делами закона. В 19 стихе в этой же главе Павел говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Все мы живем в этой плоти, но мы должны жить в этой плоти верою. Мы можем говорить, я слаб в этой сфере. Ты можешь признаваться, что и здесь у тебя не все получается, но я тебе хочу сказать, есть путь веры, который позволит тебе превозмочь свою плоть, находясь в ней, не поступать по ее похотям и прихотям, ее желанием. Вера позволяет тебе побеждать эти искушения, эти позывы и посылы твоей плоти, которые побуждают тебя к тому, чтобы раздражаться, чтобы спорить, чтобы обижать других людей, ненавидеть кого-то, завидовать, делать какие-то неправедные вещи. И если ты будешь пребывать в вере, это будет как противоядие против дел плоти. Атмосфера веры, окружение веры – это правильный рецепт для тебя и для меня. И мы знаем, что вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Но мы также знаем, что Иаков говорит, что вера без дел, она мертва. То есть то, что мы слышим, мы должны по этому правилу поступать. Простые вещи. Но я верю, что это может снова освежить нас в этих простых истинах и утвердить нас в том, чтобы нам не возвращаться снова в эту обочину дел закона, законнической жизни, но продолжать жить верой, упованием на Бога, несмотря ни на что. Почему мы говорим о вере? Я бы в заключение хотел дать несколько причин, почему мы говорим о вере. Почему это так важно? Почему это необходимо? Во-первых, потому что без веры человеку невозможно спастись. Ефесянам 2 глава 8 стих написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы спасаемся не делами, мы спасаемся через веру». То есть, другими словами, без веры человек не может спастись. Не может, невозможно. И знаешь, я убежден, что это не только вопрос спасение, когда человек раскаивается в своих грехах и становится верующим человеком и рождается свыше. Но это многогранный вопрос. Это также и вопрос нашего исцеления. Это вопрос целостности нашего внутреннего человека. Без веры человеку невозможно спастись. Во-вторых, без веры невозможно жить для Бога. Невозможно правильно жить для Бога. Без веры невозможно. Во втором послании Коринфянам в 5 главе, в 7 стихе, снова прочитаю вам этот отрывок, что мы ходим верою, а не видением. Мы живем верою, а не видением. Невозможно жить без веры, потому что иначе это станет просто такая возня религиозная. Это будет просто традиционный образ жизни, от которого мы когда-то убегали, для того, чтобы жить живою верою в живого Бога, который дает настоящую свободу. Не надо снова возвращаться в эту канаву. Без веры невозможно жить для Бога. В-третьих, без веры невозможно угодить Богу. Как бы ты ни пытался Ему угодить. Удивительно, как люди быстро могут называться «я Кифов», «я Павлов», «я Аполосов». «Я за движение святости», «я за движение страха Господня», «я за движение веры», «я за движение процветания», «я за движение чудес и знамений», «я за движение махания флагами в церкви». Друзья, не надо делиться на лагеря и на группировки. Мы все Христовы. Аминь. Мы все принадлежим Иисусу Христу. Аминь. Важна и святость, важен и страх Господень, важна и вера, важно и процветание, важно и исцеление, важно и движение Духа Святого. Важно все. Зачем делиться? Зачем с пены у рта доказывать свою правоту в то время, когда это Божье Слово? И нужно придерживаться всей целостности Божьего Слова. Аминь. Написано, что без веры угодить Богу невозможно. Это Евреям 11:6. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». У нас была целая серия проповедей, когда мы говорили о близких отношениях с Богом, когда Бог, Он вознаграждает тех, кто искренне, целеустремленно ищет Его лица. Но без веры угодить Богу невозможно. В-четвертых, без веры невозможно вести духовные сражения. Невозможно одерживать победу и сражаться без веры. Первое послание Тимофею 6:12. Павел пишет молодому служителю Тимофею, он говорит: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». В переводе короля Иакова «подвязайся добрым подвигом веры» звучит следующим образом: «сражайся доброй битвой веры». Знаешь, мы можем сражаться своими силами, мы можем до изнеможения пытаться победить какие-то недуги, какие-то страхи, какие-то что-то в своей жизни, но вера – то, что позволяет нам переживать победу. Знаешь, вот этот вкус победы, когда ты раз и навсегда, ты пересек эту линию финиша, и ты одержал победу. Победу, может быть, над своей какой-то привычкой, над какой-то ленью, может быть, над какой-то слабостью. Ты одержал эту победу, и теперь ты можешь вздохнуть глубоко. Я свободен. Я могу жить без этого. Я могу наслаждаться жизнью без того, что постоянно обкрадывало меня. Я свободен. И знаешь, вот эта радость победы ты можешь переживать, потому что внутри тебя есть вера, доверие Богу. Жизнь веры, она очень важна. Сегодня я постарался завершить то, что начал в прошлый раз. Почему мы говорим о вере? Почему это важно? Потому что мы живем с Богом. Мы хотим жить с Богом. Мы хотим угождать Богу. Мы хотим одерживать победы. Мы хотим распространять Евангелие, благодати Божьей неверующим людям. Как мы можем достигать результата, быть плодоносными, быть результативными? Точно так же, как человек, который не понимает или пренебрегает силу хвалы и прославления в своей жизни, этот человек просто делает себя бесплодным. Точно так же и человек, который пренебрегает фундаментальными вещами, фундаментальной вещью, как вера, такой человек, он будет терпеть фиаско и поражение в своей жизни. Жизнь веры – это победа, это стиль, это образ жизни. Как здорово быть человеком веры. Рядом с таким человеком легко дышится. Ты заражаешься по-доброму, по-хорошему, оптимизмом, уверенностью. Мир какой-то приходит в твое сердце, когда ты находишься в атмосфере веры. ты начинаешь как-то по-другому смотреть на жизнь. Она выглядела тупиково до этого. Ты смотрела на своего мужа и думал, ну он никогда не исправится. Но когда вера, она загорелась каким-то светильником, ты понимаешь, все возможно. Он поменяется, он станет верующим человеком. Он перестанет пить, он изменится. Я и мой дом, мы будем служить Господу. Аминь. В заключение я хочу прочитать историю из книги Деяний. Книга Деяний, 16 глава, 16 стиха можно прочитать эту историю. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальнику. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу, в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Что мне сделать, чтобы спастись? Пастор, что мне делать? Конкретно, четко скажи, что мне делать, чтобы моя ситуация, она изменилась? Что мне делать, чтобы мне спастись? Что мне сделать, чтобы мне исцелиться? Что мне делать, чтобы мне прорваться? Наконец-таки, чтобы вкусить этот вкус победы? Что мне делать?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Все так просто. Настолько прост, что нам так хочется, чтобы это было сложнее. А на самом деле, веруй в Господа Иисуса Христа. Хватит верить в кого-то. Перестань полагаться на что-то. Веруй в Господа Иисуса Христа. И спасешься ты и весь дом твой. Так написано. Это написано. Это факт. Это железный аргумент. Против этого не пойдешь, потому что так написано. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.